Разворот. Девять часов 11 минут. Четверг, 4 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии, Маша Майерс, ведущая этой программы. Здравствуйте, Маша.
Здравствуйте, Сергей Дарьянко. Здравствуйте. Прекрасно.
Слушайте, как классно быть милиционером. Вот я хотел все-таки, потому что, смотрите, ну, правда, интересная тема.
Сотворять с собой культурный уровень страны, чего
я не побоюсь. Не просто так, да. То есть милиционер, а что, они, значит, средние, они должны быть лучшими из нас.
Они должны быть лучше.
Лучше нас. Вот, например, смотрите, что с языками. Теперь их не будут брать милиционеры, пока они не примутся говорить с нами на иностранном языке, оказывается.
На каком, интересно?
Не знаю.
Можно, например, а грузинский считается иностранным? Можно, например, грузин зачислять в милицию?
Нет, грузинский мы знаем, что нас не удивишь. Мы по-грузински тараторим просто. Аркацители, цинандали, как вы знаете, саперави, не побоюсь и сказать, добавить чахахбили. Посмотрите, сколько я много слов знаю по-грузински.
И аджипсандали.
Аджипсандали. Саперави.
Кинзмараули, кстати.
Кинзмараули я пил на завтра, когда работал в Африке. И очень мило. А потом, когда я повзрослел,
грузинские виноделы поставляли свою продукцию в Африку?
Ну, тогда же они были советские. Теперь они грузинские сепаратисты омерзительные. А тогда они были наши люди, понимаете? Они поставляли нам кинзмараули. И мы завтракали кинзмараули. Интеллигентно. А потом, когда я повзрослел, я перешел к Саапи и Рави. Уже там, ну, в смысле, когда взрослеешь. Потом, конечно, когда я стал умнее, я перешел постепенно через бургундское к Рьёхе. Потому что нас...
Тем не менее, мы не рекламируем спиртные напитки в прямом эфире.
Уже в самом конце я перешел...
Такое время.
В самом конце, когда я совсем стал изысканным, я перешел к некоторым маркам из долины Дуэро.
Эстремадура. Я даже боюсь, чем вы закончите.
Эль Вальде де Дуэро. Да, я вот туда перешел, потому что там есть такие чудесные...
Так вернемся к милиционерам.
К кинзмараули? Нет, давайте к милиционерам, действительно. Смотрите, на службу в российской милиции в скором времени будут принимать только людей со знанием иностранного языка. Это правда. Слушайте, вы думаете, мы смеемся над вами? Нет, правда. Значит, они будут... Для чего им иностранный язык? Прежде чем огреть вас дубинкой, они вам скажут «мадам, je vous prie», «мадемуазель, je vous prie», и потом «хренак», ну, в смысле, дубинкой по башке, «хватит ее», вот. «Je vous prie, madame». Ну, а правда, почему они не говорят?
Давайте с милиционерами поговорим.
Давайте поговорим с милиционерами. 363, 36...
Дорогие милиционеры, Сергей Даренко разговаривает с вами по-испански, а Маша Майерс по-английски. Вы нам звоните, и мы
пообщаемся. Нет, да, сейчас я пытался по-французски, потому что мы в салоне Анны Павловны Шерер. Шерер, кстати, немецкая фамилия, поэтому меня поправили.
Давайте, пусть она будет Шерер.
Нет, Шерер, она была бы, если бы была француженка, она была Анна Павловна Шерер.
Шерер?
Шерер, потому что немецкая фамилия. Товарищ.
Все равно?
Ну, Шерер
должна.
Во Франции,
быть, они все равно бы называли Шерер.
Ну, может быть. Там все время они начинали по-французски говорить. И менты тоже будут по-французски с нами говорить. Представляете, какой класс? А вы отвечаете «Je ne parle pas français». И все, спокойно. Или можете гаишнику, например, вас останавливать, начинать по-французски. А вы ему так с мотивчиком только. «Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé». Так как-то напевайте и смотрите пристально, и все.
Давайте поговорим с милиционерами. Даже страшно представить, что будет с теми, кто там уже работает.
Да, давайте. 36. Я не знаю французскую, кстати.
Все. Я это заметила.
Я еще могу сказать по-французски «Ici, c'est un air de merde».
Да, я поняла.
Значит, здесь пахнет...
Плохо.
Вот.
Больше... Нет, я перевожу с французского.
Я бойко ругаюсь по-французски. И еще знаете, на каком языке я ругаюсь, Маша? На хинди. Я ругаюсь на хинди, мама, не горюй.
А по-испански-то вы тоже наверняка ругаетесь.
По-испански вообще без ругательства слова не могу сказать, как черномырдит. А по хинди, как я ругаюсь, если бы вы... Мать честная. По-русски не умею. Хорошо, все поехали. Давайте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Здрасте. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Скорее же.
Милиционер.
Ну, милиционеры, ну, товарищ майор. Милиционеры. Ну,
товарищ полковник.
3-3-3-6-5-9. А то мы сейчас идем на рекламу.
Ну, поправьте, потому что я его соединил. 909 номер, пожалуйста, без вранья. Ну, все, он не говорит ничего. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте, вы милиционер?
В прошлом милиционер.
Скажите, зачем иностранный язык милиционера?
Сложный вопрос. Тем более, надо учесть очень веселый момент, я грузинский милиционер.
То есть вы милиционер где? Секунду,
секунду. С иностранным языком все-таки.
Вы с иностранным языком.
С иностранного языка.
Ну вы вам-то... А?
На тот момент там я владел иностранными языками даже тремя, потому что все грузинские милиционеры в Тбилиси хорошо знали армянский. Это обязательно на порядок.
Да, да.
Видите, какая
да.
продвинутая.
А помните, как армянский милиционер в Тбилиси спас Шеварнадзе от бандитской пули?
Совершенно верно.
А помните, как, весь Тбилиси этому удивлялся? Говорили, все говорили, меня отводили в сторонку и говорили, надо же, армянин и спас Шеварнадзе. То есть,
тем более, я его хорошо знал, Гарика Симоняна.
Правда?
Очень
послушайте,
хорошо.
В администрации президента Шеварнадзе, когда я брал интервью, все отводили меня в сторонку и между нами как бы по-товарищески говорили, надо же, армянин и спас нашего президента. То есть имелось в виду, что он вроде какой-то такой вот, что армянин не мог этого сделать.
Имелось в виду, что он должен был его сам лично тоже дострелить.
Ладно, спасибо.
Спасибо. Ну вот видите, нашли человека с тремя даже языками.
С тремя, с армянским, грузинским.
Может, мы недооцениваем уровень наших правоохранительных органов, Сергей Леонидович?
Чего они?
Чего?
А, у нас реклама, ладно, расстаемся.
Вот новый разворот. Программу представляет ресторан «Корабль Викинг» на Бережковской набережной. В сентябре для всех слушателей «Эхо Москвы» сюрприз от шеф-повара. Мы ждем вас. Реклама.
Ваше Величество, Ваше Высочество, праздник императора, элита собралась. Высшее качество, достойное общество, попадая к нам, вы отдыхаете в славе.
Мастерство лучших профессионалов, веселые праздники для ваших самых памятных дат и просто вечеринки в кругу любимых друзей. Заказ отличного настроения по телефону 730-0101. Праздник императоров. Приятная роскошь.
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
И вы не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр Аквафор, который очищает воду от всех вредных примесей.
Аквафор – фильтры для воды с уникальным сорбентом Аквален для квартир и загородных домов. Аквафор – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве 660-08-100. Концерн «Shell» и «Эхо Москвы» представляют познавательную викторину «Безопасные дороги детства».
Мы расскажем вам об истории правил дорожного движения и о правильном поведении на дорогах. В конце каждой серии прозвучит вопрос, ответ на который можно оставить в течение получаса после эфира на специальной странице сайта
shell.com/ru.
Три первых правильно ответивших слушателя получат призы от концерна «Shell» с 1 по 7 сентября, по будням в 10:54, выходные в 11:06.
«Безопасные дороги детства».
Ресторан «Корабль Викинг» на Бережковской набережной приглашает в гости старых и новых друзей.
Специальное предложение для любителей средиземноморской кухни. Аппетитный омар, запеченный под белым соусом бешамель с зеленью. Только в сентябре сезон самых свежих устриц.
Живописный вид на Москва-реку.
И традиционно богатое и разнообразное меню. «Корабль Викинг» на Бережковской набережной. Мы ждем вас!
Разворот.
9:19. Теперь майор Пронин должен будет уже говорить что-то по-ангельски, наверное. По-ангельски? Или, ну, какой еще язык? А какой язык они будут? Российская милиция в скором времени перестанет принимать людей, которые не знают иностранного языка, хоть какого-нибудь.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел России Михаил Суходольский. Просто чтобы вы не думали, что мы тут сами это придумали. Мы вот ссылку
да.
не стучим.
Дальше цитируем. Смотрите. Каждый сотрудник милиции — это представитель государства, по которому оценивается не только уровень общей безопасности, по которому управление куда? К государству или к представителю? Но и культурный уровень страны. Поэтому знание иностранных языков в скором времени станет одним из определяющих для кандидатов на службу в милиции. Послушайте, тогда Бунтман сделается министром внутренних дел, потому что он чертову ему языков знает. Давайте Бунтмана сделаем вместо Нургалиева.
Проголосовать, да, хотите?
Нет, серьезно, я говорю, потому что, смотрите, поэтому знание иностранных языков, я цитирую, это не я придумал, поэтому знание иностранных языков в скором времени станет одним из определяющих, понимаете? То есть, значит, кто больше знает языков, тот и главный будет среди них. Может быть, это будет лингвистическое министерство.
Вас Марина спрашивает, правда, что русские слова «чуть-чуть» на хинди ругательство?
Нет, там чет надо говорить, а не чуть. Там чуть-чуть, там чуть-чуть изменяется, да, извините, пожалуйста.
Ну, похоже. Милиционеры, 363-3659, давайте услышим еще какой-нибудь.
Поехали.
Иностранный голос.
363-3659. Алло, здрасте, как вас зовут? Алло, здрасте. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Георгий, Питер.
Георгий, вы милиционер?
Бывший.
Скажите, зачем иностранный язык милиционеру?
Ну, вы знаете, я не знаю, зачем иностранный язык милиционеру, но с учетом того, что милиционер-стажер получает 4000 рублей, сейчас очень трудно найти милиционера, даже который по-русски говорит хоть.
Вот, то есть он уже с иностранным языком, он уже заранее с иностранным языком, правильно?
Да.
В принципе, поскольку набрать милицию невозможно, то я думаю, дело кончится тем, что в милицию будут набирать таджиков, правда. Ну, действительно. Нет, ну Москва на этом стоит, я не знаю, как у вас в Питере. Значит, действительно, они уже априори будут...
У нас все Северный Кавказ.
А, у вас Северный Кавказ, у нас таджики. Работают, в смысле, москвичи. Нет, я вам расскажу страшный секрет, пока меня не слышит Москва. Значит, Москва сидит нога на ногу и изображает из себя столицу. Реально, никто не работает, клянусь, кроме нас с Машей. Значит, а работают только таджики здесь. Поэтому мое коренное предложение, это действительно правда. Нужно армию набрать из Таджикистана, действительно. И милицию. Тогда они априори уже сразу с иностранным языком, правильно?
Правильно. Я думаю, единственное, что хочу сказать, вот где здравое зерно. Конечно, если это татарский милиционер, он должен знать русский и татарский обязательно. Вот тут я...
А в Москве каково нам представляли? Я понимаю, в Казани, если бы в Казани мы с вами сейчас разговаривали. А в Москве? Что требовать с этих представителей Москве... государства с высоким культурным уровнем?
Ну, пусть он по-русски хоть говорит более-менее сносно и пишет. Уже спасибо.
Ладно, понятно, спасибо.
Спасибо.
Не знаю, я бы все-таки обучил бы их всех языкам. Знаете еще почему? Когда моя матушка поволокла меня в физмат-школу, признаюсь, я откровенно, я задавал ей вопрос, и многие люди задавали ей вопрос. Она говорила, а на кой черт ему вот эта вся эта физмат-школа? Это матанализ вот этот. Зачем он ему? И матушка моя изрекла такую максиму, абсолютно принципиальную. Она сказала, лишняя извилина не помешает. Значит, я думаю, что милицию нужно обучать иностранным языкам, а также желательно, конечно, и матанализу, потому что лишние аж целые две, и они же первые и последние извилины. Ну, вы знаете анекдот, когда от фуражки у них одна извилина.
Да.
Вторая от английского языка, значит, уже две, правильно? И третья была бы от матанализа, сразу уже три извилины было бы, правильно? Ну, круто.
Роскошно, да.
Ну, гораздо лучше, чем одна, а которая от фуражки. Ладно, чего, побежали на машины, у нас нет Сан Саныча, Сан Саныч сейчас в воздухе. Пришла телеграмма с борта самолета от Сан Саныча, который летит в Голландию, о том, что он нас благословляет провести эту автомобильную рубрику без него. Так что поехали.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Работаем. Вот как мы работаем. Пока Сан Саныча нет, мы позволим себе некую ересь. Мы позволим себе говорить с вами напрямую. Сейчас, пожалуйста, первый, кто позвонит, предложите нам свою машину, на которой вы сейчас едете, для обсуждения этой модели. Плюсы-минусы. Только ругайте пожестче, пожалуйста. Вот все. Потому что мы уже от сахара, уже совершенно от патоки, совершенно умираем. Я уже чувствую себя эльфом, который с цветочка на цветочек перелетает с девочкой-дюймовочкой Машей Майерс. Понимаете?
Такое ощущение, что машины ломаться перестали, потому что
нет,
не машина, то хорошая.
Все время все хвалят. Когда, наконец, мне уже надоело, это правда. Давайте какую-то отругаем образцово-показательную. Давайте. 363-3659. Вы звоните по поводу своей машины, уже не по поводу милиции, обратите внимание. 363-3659. Вы звоните по поводу своей машины. И вот тот, кто сейчас позвонит, потом мы еще будем принимать звонки именно по этой модели. Именно по этой модели, которой вы едете. Знаете, почему я отключаю звонки? А, вот. Да, здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир меня зовут.
На чем едете?
На чем еду? На «Жигулях» еду.
О, но это самое банальное. Как вот ругать «Жигули», это уже очень по-пикуленковски будет, а, Володь? Ну,
давайте тогда хвалить.
Нет, Володь, ну давайте не ругать «Жигули». За что? Я знаю, как контакты прерывателя 0.45 сделать просто вслепую. Вот завяжите мне сейчас повязкой глаза и дайте, чтобы я контакты прерывателя вывел на 0.45. Я мгновенно сделаю, а?
Слушайте.
Ну, а что же ее ругать, когда она лучшая из машин?
А, нет, я, извините, я хотел рассказать про молдавских милиционеров.
Не-не-не, секунду, давайте про машины.
Сергей Леонидович, у меня порвался ГРМ на машине, у меня накрылся двигатель. А на «Жигулях» у моей подруги порвался ГРМ, она пошла, ГРМ поменяла и дальше поехала.
Да,
понимаете?
Да.
Классная же машина.
Да, да, и все. А чего у вас там цилиндры разлетелись во все стороны?
Да, согнулись клапана и все дела.
А еще так бывает, что когда, например, сильно форсированная машина, и джентльмен имеет обыкновение... Сильно форсированная машина, и джентльмен имеет обыкновение ездить 8000 оборотов, 8000 оборотов выставлять. Да. Это я так ездил на Evolution. 8000 оборотов, 8200 там отбойник, но я старался между 7 и 8 тысячами держать. Вот, и у меня вот тоже от этого, по-моему, еще там гидроудар, еще и масло так плескануло, то есть сорвало крышку двигателя.
Ну, видите, какие поганые машины.
И масло на стекло прямо вылилось. Представляете, какой был взрыв? Взрыв реально красивый, дико, правда, дорогой.
А вы дворничками по маслицу.
Нереально красивый взрыв. Это было у меня вот у станции Кунцево железнодорожной. Я на второй передаче ее подразогнал там до 100 скольки-то. Ну вот, и у меня бабах! Она так красиво. Нереально. Пришлось продать машину. Ну ладно, хорошо, поехали. Алло, здрасте. Здрасте, как вас зовут?
Алло, Михаил меня зовут.
На чем едете, Михаил?
Паджеро 4.
Давайте ругать ее. 4 это которое поколение? Скажите мне,
пожалуйста. Ну, последнее поколение. Лакокрасное покрытие отвратительное. В машине года нет, уже ржавчина.
А где пошла вперед? Под капотом вот там, где соединяется? Или,
Не под капотом. Но вот от попаданий камней краска отваливается и ржавчина идет.
На капоте, на передке, да?
Да, по стойкам, вот оконным стойкам.
Ага. У меня, знаете, у меня на L200 начало ржаветь под капотом вот все это место, где капот как бы закрывает, но все равно вдруг начала отслаиваться краска в один момент.
Да, ну сейчас, да, отвратительно стали делать. Они уже перестали социализма бояться, поэтому...
Кто?
Ну, капиталисты, социалисты перестали бояться, стали плохо делать.
Понятно.
А где их собирают, кстати, эти машины?
Паджеро, да.
Японская.
Они в Японии их производят,
Японская,
да?
Япония.
Они, да, наверное, нашу сталь стали закупать.
Ну вот вспомните Сан Саныча, который говорил, что он Hyundai, например, ставит повыше, чем Mitsubishi. Сан Саныч такое сказал. Просто не надо, не плюй. Ну что вы сейчас меня...
Извините, связь прервалась.
Это ваша девушка любимая.
Билайновская тетка. Черт. Вики.
363-3659. Вики,
хорошо.
Это Эппловская.
Вики, это Эппловская, да. Здрасте, как вас зовут?
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Маша. Это Борис из Санкт-Петербурга.
На чем едете, Борис?
Opel Vectra GTS. Но, к сожалению, не еду и не езжу уже 8 месяцев.
А чего?
Вышла из строя автоматическая коробка передач.
Вы брали новую?
Да, я брал новую в салоне в 2004 году.
А вот этот GTI, вы говорите, она заточена как спортивная, да?
Точно. Это Vectra C, только в кузове хэтчбэк.
Угу.
И там много всяких дополнительных функций, типа 17-е диски, бортовой компьютер, ксенон и так далее, и так далее.
Слушайте, а вы не тормозили?
Под гарантию уже не попадали?
Под гарантию уже 4 года. А вы не тормозили, знаете, как некоторые люди делают, тормозят, вот на лоу переключают, на вторую. Знаете, что в автоматической коробке есть понижающие в ряде машин. Есть вторая, первая, лоу там и так далее. Да? Вы не тормозили вот автоматической коробкой на скорости?
Нет, я не тормозил. Выяснилась причина спустя 4 года, что причина неполадки заключалась в попадании охлаждающей жидкости из радиатора охлаждения двигателя.
Это прямой грех фирмы. Это прямой грех фирмы, конечно.
Поэтому вот буквально сегодня я иду в суд, где буду с General Motors спорить относительно их вины и этого заводского брака.
Да, здравствуйте. Удачи. Вы, да, и это самое, бейте их, конечно.
Капиталистов.
Да, натовских гадов, да. Спасибо большое, до свидания, пока.
Разворот. Разворот.
Лев Гулько пришел к нам с прессой.
Доброе утро.
Доброе утро.
Привет.
Ну, начнем, давайте, с газеты «Ведомости». Серьезные темы сначала. Цена мира в ТНК БП и назначение независимого гендиректора ТНК БП и IPO, в ходе которого инвесторы могут предложить до 20% акций компании. Вот на таких условиях БП и российские акционеры ТНК БП заключат мир. Вот это стало известно «Ведомостям», и это может произойти уже сегодня. заключают. Ведомости. Понятно, что все газеты пишут о компании «Евросеть» и пишут об обысках, которые вызваны тяжкими обвинениями, которые собираются предъявить ее вице-президенту Борису Левину. Он, собственно, уже задержан от контрабанды к похищению. Это тоже еще одна тема в газете, которая называется «Ведомости». А дальше газета «Коммерсант». Да, пока посмотри, здесь вот симпатично. Продолжение.
Да, мне не показывают.
Да. Спасибо.
А потом покажет. А газета «Коммерсант». Прецедент исчерпан. Речь идет о том, как Россия показательно мирит, правильно, да, по-русски? Мирит.
Когда как, старик? Когда как? Другой раз взмирит, а другой раз взмирит.
Пытается примирить, я так заменил, Приднестровье с Молдавией. В общем, делается это достаточно сенсационно, поскольку Игорь Смирнов сделал сенсационное заявление. Он согласен начать с Молдавии переговоры об урегулировании многолетнего конфликта. Это при том, что еще несколько дней назад требовал от России признать свою республику, как она, Россия, признала Абхазию и Южную Осетию. Так вот, позиция господина Смирнова кардинально изменилась после встречи с президентом Российской Федерации, который, по мнению близких к Кремлю источников «Коммерсант», использовал весь арсенал средств, чтобы его, так сказать, переубедить. Это «Коммерсант», прецедент.
Лёх, хочешь, я настучу на рабочих? Я знаю, ты за капитализм.
Ну, лучше стучать, чем
перестукивать. Давай, смотри, вот, срочно пришло сообщение, да. РИА Новости из Вашингтона.
Да.
Рабочие компании «Боинг» в США прислушались, мы же все время следили за этой ситуацией, к призывам руководства своего профсоюза, отказавшись голосовать за новый трехгодичный контракт, и проголосовали за забастовку. 87% рабочих «Боинга» за забастовку. «Боингу», вот этим буржуям гадким, вот этим, дано 48 часов на внесение изменений в новый контракт.
Думаю, договорятся.
48 часов.
Думаю, договорятся.
Да ладно.
Договорятся.
Кто придумал 1 мая? Кто придумал 8 марта?
Профсоюз.
Все американцы.
Сильные профсоюзы.
Американцы. Да, чикагские рабочие, ну, нью-йоркские женщины-работницы. Они там, будь здоров.
Ну, там у профсоюзов разные, так сказать, есть, конечно, действия. Они сотрудничали с мафией когда-то в свое время, там, так сказать, и с правительством.
Не надо очернять наше профсоюзное движение.
Не надо, ничего не очернять. Просто они разно
1 мая придумали чикагские рабочие, 8 марта.
Что там одни поганые капиталисты. Вы видите,
ну и хорошо.
Активное социализм.
Нет, а что они вытворяют с неграми, подумайте. Давайте защищать.
Конечно.
С какими? Сейчас один претендует на роль президента. Что они вытворяют?
Чернокожие. А потом линчевать будут, понимаешь?
Жители.
Объявят импичмент и вперед.
А вот Индия и Китай, в отличие от их профсоюзов, готовы купить наши леса, пашни и реки, пишет газета «Известия».
Без нас не продадим. То есть, если с нами, тогда, пожалуйста. А без нас него нет.
Правительство Индии приняло программу скупки земель в других странах мира. Немногим ранее о подобных намерениях объявил Китай. Руководство этих стран напугано разгулявшимся продовольственным кризисом, пишет «Известия». Прокормить миллиарды людей, естественно, задача непростая, своей земли не хватает. Ну и решили они выделить огромные суммы на покупку угодий там, где их много. Гонцы отправились в Латинскую Америку, Австралию, в Африку. Российские земли, вроде бы они на них не претендуют.
И не наймы им не
дадим. Новые латифундисты.
Знаешь, что пусть купят? Латвию пусть купят.
Наше законодательство запрещает иностранцам покупать сельхоз. Но есть много способов обойти закон. Похоже, программы эти,
конечно,
реализуются.
Найти пятую колонну. Леву Гулько, конечно, например, он для индусов купит.
Цена вопроса. Ты можешь индусам в собственность продать свою собственную дачу, например?
Можешь? Смотря за сколько.
Ну, за сколько надо? Можешь?
За сколько? Мне надо, могу.
Тебе надо. Можешь?
Могу купить рядом еще две дачи.
Лева, что за
торговля? Продать.
Что за торговля?
А что?
Что тебе или мне 400 сиклей серебра? Помнишь торговлю такую древнюю, когда Авраам покупает могилу для Сары, вот пещеру? Ну,
конечно.
Что тебе или мне 400 сиклей серебра? Что ты
там
торгуешь? Что ты торгуешь? Никто не даст им все, не даст и все. Пусть купят вон эту, как ее, Латвию пусть
купят.
Пускай,
я же за.
Одним куском Латвию. Знаешь,
конечно,
за. Вам послайсать или писом. Помнишь эту шутку из Бруклина, когда продают что-то? На Бруклине, когда продают мясо,
да,
или, ну, может быть, сыр, они спрашивают, вам послайсать или писом? Ну, в смысле,
порезать или кусочком.
Или целым куском.
Да.
Вот Латвию пусть купят писом. Прямо писом,
да,
пусть купят.
Писом хочет послайсом. Нам-то с вами, ребят дорогие. Значит, любопытный в «Известиях», возвращаясь к этому, интернет-переписка Андрея Аршавина с его болельщиками. Вот, те, кто интересуется Андреем Аршавиным и вообще, так сказать, футболом. А «Смертельный номер», еще одна публикация, там же второй и третий. «Приключения поляков» в столичном отеле. Они приехали из Варшавы в Москву, сняли, семья. Значит, сняли номер в Мариот Тверская за 500 долларов в сутки, который для них оказался практически смертельным, чуть ли. В один из августовских вечеров на супружескую кровать, в прямом смысле слова, упал потолок. На этом приключения не закончились иностранцев в России. Вот такая любопытная история. Московский комсомолец, здесь специальный корреспондент московского комсомольца Ирина Куксенкова проехала по буферной зоне, которая сейчас, так сказать, существует между Южной Осетией и Грузией, вот от Схинвала до самого дальнего российского поста в Грузии, ее наблюдение. В московском же комсомольце интервью нового владельца сайта Ингушетия.ру. Ингушетию довели до горячей точки. МК сегодня публикует, поскольку, так сказать, он пытается разобраться в ситуации с вот с этими парковками платными, которые уходят, но обещают вернуться, стоянки Go Home, публикация называется. Вот, они публикуют такой стикер, который можно вырезать и наклеить на лобовое стекло. Такая фига, или написано под фигой: господа лжепарковщики, денег я вам не дам. Такая фига. Ну, кто хочет, пожалуйста.
Надо говорить магическую фразу. Я, например, всегда говорю: за меня Лужков платит.
Вот они пугаются и бегут сразу.
Они верят мне, Лёва, реально верят. Просто подходит вот этот хмырь, реально, я говорю, но в некоторых местах, вот именно у дома книги, я действительно даю банку пива у дома книги. А в других местах подходит такой хмыреватый джентльмен, и я говорю такую гордую фразу, но очень надо с таким лицом.
Ну, надо лицо, соответственно.
Лицо,
конечно,
абсолютно. И таким голосом я говорю: за меня Лужков платит.
А почему даете банку пива? Я не даю ничего.
Я даю, но потому что мне кажется, что они пролетарии умственного труда, и вот как-то у них такой вид.
Вы видели эти лица, да?
Конечно.
Они очень хорошо говорят по-иностранному.
Нет, где настоящая парковка, там другое дело. Но там я не собираюсь парковаться, потому что дорого. Правильно, Лёва, мы не такие дураки.
Не, мы не совсем не дураки.
Да.
Мы, если что, на газоне встанем.
Гуля... на метро поедем.
Так, про детей довольно много любопытных публикаций в газете «Новые известия». «Гуляй, не хочу». Одна из них: детям разрешат появляться ночью на улицах. Закон о комендантском часе для детей, действующий во многих российских городах, скоро могут отменить. Прецедент создан правозащитниками из Новороссийска. Они сочли положение местного закона, запрещающего детям и подросткам гулять ночью, противоречием Конституции, и пожаловались в местную прокуратуру. В итоге ключевые статьи закона будут оспорены в суде. Это одна из публикаций про детей. Вторая публикация в тех же «Новых известиях» про детей и кино. Называется она «Кино не будет» с вопросительным знаком, правда. Сотрудники прокуратуры Читинской области сообщили, что несколько кинотеатров в регионе демонстрировали несовершеннолетним эротические киноленты. Любой подросток мог свободно приобрести билет на пикантный сеанс, причем не только в ночное время. Кинопрокатчики закрывали глаза на имеющиеся возрастные ограничения. Эксперты говорят, что речь идет о наметившейся тенденции. В погоне за прибылью владельцы кинотеатров нередко даже зазывают школьников на просмотр эротики. Деньги дети платят, они, собственно, целевая аудитория денежная.
Пусть зазывают всех остальных. Что, взрослые не пойдут в кино смотреть эротику?
Не знаю, наверное. Но дети бегут, понимаешь? И еще одна публикация, вы слышали уже в новостях. «Всех расстрелирт», она называется. Российские протестанты объявили войну героям популярных мультиков. Руководство Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангелийской распространило обращение с призывом объявить бойкот телеканалу «Дважды два».
Именно,
мультику «Южный парк». Замечательный мультик, такая пародия на американцев. Они сами себя высмеивают. Причем тут, так сказать,
в фильме «Борат» американцы тоже сами себя высмеивают. Только почему-то обиделись русские казахи.
Нет, а вот Русская православная церковь, в отличие от протестантов, считает, что закрытие телеканала может стать чьей-то громкой победой, но едва ли будет решением проблемы. Они как раз, так сказать...
Слушай, у нас, по-моему, просто пошла очередная волна борьбы за нравственность. У нас тут коммунисты по поводу сказок высказались, что там...
Теперь кто-то меня спрашивал про дачу, по-моему, да?
Да.
Про твою дачу.
Про мою дачу. Так вот, 40 миллионов российских дачников...
За 400 сиклей серебра.
Да. Я за 50. 40
миллионов... Хорошо, 20... я за 30.
40 миллионов российских дачников переподчинят чиновникам. Внимание. Пока садоводы сами выбирают себе председателей, но, как стало известно, в Думе готовится закон, в соответствии с которым общественников будут сменять назначенцы от местных властей.
Ну, смотри.
Эксперты независимой газеты о готовящейся реформе налогообложения, вынуждающей власти ужесточать контроль за сбором поступлений. Классно. Вот такая история. Симпатичная. «Вертикаль уперлась в 6 соток», она называется.
То есть, вот смотри, это реально нужно понимать. Сейчас каждый, пожалуйста, товарищи, кто нас слушает, визуализируйте себе образ вашего дачного председателя.
Да. У нас симпатичный такой день.
Симпатичный?
Да.
Ну, неважно. Они
они разные бывают.
В разной степени алчные, как мы знаем, они в разной степени алчные.
Ну, такая работа у них.
Ну, какая? Ну, что ж, конечно.
Ну, что, есть.
Кто что охраняет, тот, то и имеет, конечно. Да. А будет чиновник вместо него?
Да.
Унтер такой какой-то так будет ходить. Будет.
Назначенец.
А нам
будет
чего?
Больше?
Вот я и думаю.
А вот бог узнает.
Вот я и думаю.
Ну, не меньше же, наверное.
Может,
ну,
лучше этого сатрапа, сволочь, оставить, потому что он уже напился. Кровушки-то народные. Ну, упырь. А тут свежий упырь придет.
Опять же, с ним уже договоренности некоторые имеются. Да.
Хорошо.
Вот. Теперь «Комсомольская правда», и на этом закончим. Пожалуй, в «Комсомольской правде» там Дарья Асламова, известная журналистка, она побывала в столице НАТО, Евросоюза, в Брюсселе, который готов взорваться.
Первый русский человек в НАТО.
Внутренних противоречий. Ну, после Дмитрия Рогозина. Чему научит нас Европа, у них у самих большая проблема. О больших проблемах Европы 8-9 страница «Комсомольской правды».
Спасибо тебе.
Пожалуйста.
Спасибо.
Вот новый разворот.
Стой! Кто идет?
Реклама!
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
И вы не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр «Аквафор», который очищает воду от всех вредных примесей.
«Аквафор» – фильтры для воды с уникальным сорбентом «Аквален» для квартир и загородных домов. «Аквафор» – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве 66-08-100.
Последние дни работы Московского международного автомобильного салона. Мировые бренды и премьеры только в Крокус Экспо. Приходите с 10 утра до 10 вечера.
Дом с привидениями.
А теперь, уважаемые радиослушатели, познакомьтесь с нашими очаровательными гостями. Позвольте представить: привидения и призраки.
Они водятся в каждом доме. Почему они нас пугают? Чего хотят? Как научиться понимать их?
Нет ничего проще. Посещай дом с привидениями на Эхе по четвергам после 11 утра и узнаешь ответы на самые страшные вопросы о недвижимости. Вы с нами подружитесь.
Дом с привидениями.
Разворот.
Спорт. Радио «Эхо Москвы». Константин Пахнелов.
Добрый день.
Привет.
Добрый день. Ну что, все потихонечку на US Open идет к повторению финала Олимпийских игр в Пекине. По крайней мере, наши девушки Елена Дементьева и Динара Сафина всерьез намерены этот ремейк соорудить. Вот. Сегодня Динара Сафина переиграла итальянку Флавию Пинетто. Переиграла очень уверенно 6-2, 6-3 и вышла в полуфинал. Сыграет она там с Сиреной Уильямс, которая свою сестру, старшую Винус, переиграла. Правда, с большим трудом. Вот сестры бьются. Доставляют удовольствие и себе, и окружающим. 7-6, 7-6. Причем, в общем-то, Винус Уильямс несколько раз могла переломить ход борьбы. Но, однако, вот чего-то ей не хватило, и Сирена вышла таки в полуфинал, все-таки в рейтинге она стоит повыше. Помимо этого самого повторения, речь-то идет еще о том, кто станет первой ракеткой мира по итогам этого турнира, потому что после того, как Анна Иванович вылетела из турнира, там очень много претенденток. Там и Елена Дементьева наша, и вышеупомянутая Сирена Уильямс, и наша Динара Сафина, и, ну, в общем, выбор-то большой.
Слушай, ничего себе вообще.
То есть тут такая напряженка.
Елена Дементьева первая ракетка мира, это удивительно.
Нет, история, я честно...
Если вот смотреть на ее карьеру, да, там вот начиная там с ее первых побед и до настоящего.
Да, вот кому-то, да, кто-то, например, типа Рафаэль Надаль, да, становится первой ракеткой мира там в 19 лет, да, а кто-то, например, рвет, как я не знаю, Дементьева, и только уже ближе к концу своей карьеры поднимается на такие высоты. Олимпиаду выиграла, опять-таки, да?
А она, слушай, она с кем будет? Она с кем встретится?
Она сыграет Дементьева со своей тезкой Еленой Янкович из Сербии. Сыграет, вот.
А сколько Дементьевой лет? Вот я слушаю вас с удивлением.
26. Если мне память не изменяет, то вот 26, Маша, где-то близка к 26. Истине. Вот
это для тенниса
так.
Профессионального.
Много,
это
что ли?
Уже, да. Ну, это еще не самый
критический. Нет, ну есть, конечно, но сестры.
Тем более для женского.
Да, наоборот, мне кажется, женщина к 30 только матереет.
Нет, смотря для чего. Мы говорим про женщин или про теннисисток. Вот. Нет, есть, конечно, матерые сестры Уильямс, которым, в общем-то,
возбужавшие сестры, а Дементьева взматеревшая сестра. Ты, пожалуйста, возбужавших от взматеревших нужно отличать себя.
Хорошо. Мы, главное нам их свести. Вернее, главное нам их не свести в финале. Главное, чтобы в финале наши сыграли. Это будет гораздо интереснее. Что касается мужского турнира, то первым полуфиналистом стал представитель Великобритании Энди Мэррей, который аргентинца Дель Потро обыграл. Ну, а в эти минуты Рафаэль Надаль как раз играет с Мэрди Фишем. Первый сет Надаль проиграл, что вообще удивительно, потому что Надаль в последнее время как-то так предпочитает на подступах к финалу все свои матчи заканчивать в сухую. Ну, вот здесь первый сет проиграл, зато следующие два выиграл.
Сейчас
они играют четвертый сет, он только начался. Вот, еще одна интересная история. Помните вы наверняка дисквалификацию, вернее, отстранение от Олимпийских игр сразу семерых наших легкоатлеток, да?
Было.
И вот накануне состоялось первое заседание комиссии по этому делу. Обвиняли наших, подозревали, вернее так, наших девушек в том, что они подменяли свои анализы, допинг-пробы. Вот. Но первое заседание оказалось не важным, просто оно носило предварительный характер, организационно-формальный, как указано в заявлении. В общем, задали им вопрос, они получили список из вопросов нашего волейболиста, легкоатлетки, на которые они должны были ответить. Ну, а в следующий раз комиссия соберется на следующей неделе. Теперь, что касается футбола. Ну, во-первых, главный тренер нашей сборной Гус Хидинг заявил, что практически определился с составом на матч отборочного цикла чемпионата мира против Уэльса. Этот состав, естественно, он не обнародовал, но сказал, что в голове этот состав уже держит. Ну и обратил внимание Гус Хидинг, что матч будет напряженным, непростым, потому что соперник довольно-таки серьезный. У московского «Спартака» у него проблемы... Вы считаете, не серьезно?
Извините, я делаю лицо, чтобы... Как будто я понимаю, извини.
Ага, хорошо. Вот, ну тогда другая история с
тренером. У меня овчарка такое тоже лицо делала. Когда я овчарке своей что-нибудь говорил, она делала такое лицо, как если бы она понимала. Понимаешь? Ага. И когда ты говоришь про футбол, я тоже делаю такое лицо.
А я чисто географически подумала, где Уэльс, а где, в общем, мы, собственно.
Ты в размер лучше сличал. Сличайте.
Нет, я сличаю там...
А вы парьте нам мозги, парьте нам мозги. Да.
Хорошо.
Константин, продолжайте.
Последнее, наверное, что успею рассказать. Так это то, что московский «Спартак» должен определиться к началу следующей недели, а буквально к понедельнику-вторнику, со своим новым главным тренером, по информации газеты «Спорт-экспресс». Завтра или послезавтра должна состояться заключительная встреча с руководством «Спартака», с основным претендентом на должность главного тренера. Ну и, в общем-то, журналисты газеты не исключают, что речь идет о датском специалисте Михаэле Лаудрупе. Проблема с этим наставником лишь одна. Он просит довольно-таки крупные деньги, а московский «Спартак» пытается эти самые деньги сбить чуть-чуть.
Утрамбовать Лаудрупа.
Ну вот, сторгуется или нет, мы с вами узнаем почти наверняка в понедельник или же во вторник.
Спасибо тебе, Костя, мы очень благодарны. Спасибо, это был обзор спорта.
Вот новый разворот.
Прям сходу, Маша,
слушайте,
работаем.
Слушайте, мне,
да.
Лёва принёс, да, чудесную, давайте, новость. Какое впечатление о себе создают владельцы автомобилей разных марок?
Да,
интересно. Сейчас я буду вам льстить просто невероятным
чего?
Образом.
Чего? Про что? Давайте. Всё.
Согласно представленной информации, это Deutsche Welle проводила этот опрос, немцы.
Угу.
На водительском месте в автомобилях марок Porsche, Mini и Audi чаще всего сидят мужчины и женщины с привлекательной внешностью.
Раз.
Черт возьми, понимаете?
А я сижу, у меня нет, правда, Porsche. Вот здесь. Я сижу сразу и в Audi и в Mini, знаете.
Слушайте, да? Но дело в том, что владельцев внедорожников Porsche и спорткаров охарактеризовали еще как заносчивых и нагловатых.
Как заносчивых ублюдков, которых полно на Рублевке, да. Я могу подтвердить эту характеристику, да, совершенно верно.
Между тем, на Mercedes передвигаются автолюбители, отличающиеся довольно скучным характером и консервативными взглядами.
Это сплошь чиновники из администрации, естественно. Да.
Водители BMW опрошенные назвали наглыми.
BMW?
В общем, тоже сложно с этим.
Нет, спорить. Я вам объясню. Вот, послушайте, вы ездили на BMW? Ездили?
Только на пассажирском.
На Бимере.
Только
дело
на
в том, что... А я ездил. Я в свое время купил 14-летнюю 735-ю. Ну, спокойно. Это был 93-й год.
Ну, вы должны были быть страшным наглецом просто. Еще она у вас была наверняка старая, но заряженная.
300, да, она была дико заряженная, с дыркой в полу. С дыркой в полу.
Но ехала быстро.
Нет, ну она... Я сейчас объясню. Просто это машина, которая... С BMW ты не можешь просто по-другому ездить. сказать. Да, да. Это не потому, что ты плохой или она плохая.
Знаете, что бесит на пассажирском кресле? Вот машина, ну, то есть, это не бесит, но это факт. Машина заточена под водителя.
Конечно.
Она настолько... Даже то, что вот это все повернуто вот
так,
да,
сюда. Да, все развернуто, как будто ты в самолете. Да, 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 да. И второй раз я потом брал у друга, ну, а тогда мы дружили какое-то время, некоторое время, у друга BMW 318 на юге Испании, тоже все повороты вылизывает. Ну, что с ней сделаешь? Друга звали Владимир Гусинский. Вот. И она повороты вылизывает, на 140 проходят такие места, где ты бы уже тормозил.
Короче, наглецы ездят.
Это не от наглости. Это потому, что так тачка, она сама так едет.
Смотрите, владельцы Mercedes, средний возраст предположительно 62 года. Более молодые, чей средний возраст 44 года, ездят на Lexus. За руль Porsche респонденты посадили водителей в возрасте до 42 лет. Вот такая картинка. Ну что, ругаем машины?
Ругаем машины. 363-369.
Давайте не будем привязываться к марке, давайте просто...
Каждый свою поругает. Свою, каждый свою поругает. Давайте, да, поехали, ругать машины. Раз, два, три, четыре, пять. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, алло.
Здравствуйте, вы на чем едете?
Доброе утро. Еду на Мерседесе, 124-й кузов, старичок, 89-й год.
124,
рискну предположить,
89.
Что вам 62 года,
как
что у вас
звать?
Скучный характер, и вы консервативны по взглядам.
Извините, я прослушал. Как вас звать?
Артем, Санкт-Петербург.
Артем, да, Артем. Ну и так что, давайте ругать ее.
Ну, ругать есть, да что. Морально устаревшая, конечно, уже машина.
Ну, за это не ругают, слушайте.
Нет,
ну,
скажите,
не
надо
ругают,
ругать.
За это хвалить надо.
Надо, Маша, надо,
не,
Маша.
Не, ну,
ругать.
Что значит морально устаревшая?
Нет,
она
надо,
свое-то
Маша
отработала.
Артем, давайте скажем вместе представителям Мерседеса некую важную вещь. Они делают очень хорошие машины, которые реально могут таскать нас, наши задницы, я хотел сказать, нас до 20 лет подряд, да?
И ну, потаскает там еще.
Да, думаю, да. Но почему тогда, я говорю, говорил об этом уже представителю Mercedes-Benz, вот когда был бывший посол, сейчас не знаю, тот же представитель, ну, неважно, посол ФРГ был представителем Mercedes-Benz. Я говорил, ребят, вы делаете машину на 20 лет, вы продаете их чертовски дорого. Почему тогда вы каждые 6 лет или 8 лет меняете модель таким образом, что люди, которые у вас купили предыдущую, оказываются идиотами, ездящими на старой машине?
Пусть продают.
Нет, секундочку. Можно уже ухватиться за какой-то один дизайн, как Rolls-Royce, да, примерно. И тогда, чтобы нам не было стыдно, может, 123-й кузов тоже красавец. Почему? Ну, они все время меняют. Да.
126-й.
Покупайте Rolls-Royce, да. Какие проблемы?
Я на 123-м заезжал на такие бордюры, на которых только на джипе въедешь, и он изумительно работает.
Ну, так... ну этот меня тоже уже выручал везде и повсюду.
Ну вот. Давайте.
Ну, ругать обещали.
Так ругаем за что? Что эти уроды Мерседеса?
Ну, ругаю. Вот
да.
Еду,
меняют модели все
время. Бога вообще мерседесовского.
Нет, почему?
Ездите,
они меняют...
лет, проблем не знаете.
Они меняют модели бесстыжим образом.
И правильно делают.
Таким образом, что какой-нибудь завскладом или младший помощник начальника департамента в министерстве покупает себе 600-й С-класс, а вдруг через два года они меняют модели, он как пот совершеннейший, как лох совершеннейший ездит на старом С-классе.
У него есть повод еще раз принести в Мерседес
вот
очередные что? Кредитные деньги.
Какая подлость мерседесовская, ужас.
Разворот.
Десять часов семь минут, четверг, 4 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это Радио Эхо Москвы. Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии, Маша Майерс, ведущая этой программы. Здравствуйте, Маша.
Здравствуйте, Сергей Доренко.
Здрасте. Смотрите, чего происходит с Никарагуа. Все спрашивают нас.
Все спрашивают, где это?
Никарагуа — дивное место, во-первых. Потому что, смотрите, я же учился в университете дружбы народов. У меня, знаете, сколько друзей оттуда. Знаете, как они завалили своего диктатора Самосу? Ой, это так смешно. Вообще уникально. Значит, Самоса едет на своем лимузине. Ну, тогда, я не знаю, на каком. Честное слово, не знаю, на каком лимузине ехал Самоса, потому что вы знаете, что папаша Док Дювалье ездил на 264-й Вольво, по-моему. То есть, а вот на чем Самоса, тогда было модно. Вольво считалось безопасной машиной в то время. Ну вот. И они выкатили грузовик таким образом, что перегородили улицу таким образом, что его машина уперлась в грузовик, но это вот их девятка совершенно не работает, да?
Не врезалась?
Нет, но она подкатилась к грузовику, и грузовик вроде мешает. Ну. Да, вот суть провинциальности этого Монаговки этой, да? И они потом расчехляют грузовик сзади, поднимают. Хопа!
И там... оттуда бойцы такие, да?
Нет.
Ребята с автоматом.
Оттуда зенитка или гаубица. По-моему, гаубица.
Да ладно.
Клянусь. И они из этой гаубицы бабах в дядю Самоса просто, прямо из грузовика. Шарах! То есть там он...
Охрана, а? Не охрана. Там
не, он, конечно, там броня, да-да, броня там была какого-то класса. Какая-то броня такая, которая от всего защищала. Но просто вот если гаубица в упор, то это как-то не спасает. Вот понимаете? Вот. И они его разбомбили из гаубицы просто с погоды. Или зенитное орудие, сейчас не помню какое-то. Ну, что-то хорошо как-то влупили. Вот, поэтому началась сандинистская революция такая. Я как в это время...
Это,
а?
Это какой год?
Ой, я учился в моем гадюшнике родном в это время. То есть это значит с 76 по 82 где-то. Вот, где-то там вот было. Но очень красиво. Потом сандинистская революция, потом потом правые пришли к власти, сейчас опять. Ну вот, смотрите, значит, они признали. Но они, конечно, сами не знают про Абхазию. Я думаю, что им посол русский на Гугле показывал, притащил компьютер с Google Earth и показывал им, где это Абхазия, и объяснял, почему это исконно не каргуанская земли, понимаете, поэтому их следует признать. Но для меня вопрос, честно говоря, мне кажется, что мидовцы законные должны работать со своими там, ну, президентами, с кем они там, с мидовцами, где они населяют всякие экзотические страны, и они должны работать, это их работа. Но, с другой стороны, зачем нам, чтобы еще кто-то признавал наши любимые страны вот такие?
Ну, потому, ну как? Как зачем?
Зачем?
Ну, в этом есть такой элемент политического пиара, разве нет? Что, ребят, мы правы, подтвердите, что мы правы. Скажите, да, русские, вы правы. Да, Россия, ты права, ты великая держава, ты самая умная и самая сильная.
Саня, давайте спорить. Сейчас мы попросим наших слушателей тоже спорить. Нам нужно, чтобы нашу Абхазию и нашу Южную Осетию еще кто-то признавал. Мне кажется, это, может быть, как говорил мой дед, так-то, но так-то, трошечки же не так. Потому что если бы, вот смотрите, к примеру, приведу вам ваш пример, например, вас. Например, я вас признаю.
Так. Вы меня признаете.
Например, я признаю, что вы умная и еще чего. Ну, например, красивая, да? Так, например, допустим. Я признал. Признал?
Ну, допустим, признали.
Так. Теперь, если я один человек на планете, который это признает, то вы
то
уже...
вам хорошо и приятно.
Мне хорошо, потому что вы не пойдете налево. Понимаете? Если вас все признают... Сейчас объясню.
Надо бояться, что Никарагуа с Абхазией заключат какой-нибудь союз такой.
Нет, просто посмотрите. Если вас признает пол Москвы считает, что Майерс умная и красивая, то пол Москвы, и вы начнете крутить носом, и вы начнете делаться важным.
То есть Багапши должен сказать, ну, знаешь, Россия, ты тут не умничай, а то вот сейчас обижусь и уйду к Никарагу.
Конечно, не к Никарагу. Представьте себе ситуацию, когда Абхазию и Южную Осетию признают решительно все, например, вообще все. Есть абхазское посольство в Париже, не все такое, понимаете? Нам от этого что, лучше станет? Потом Абхазия в результате вступит в НАТО. Понимаете, о чем я говорю?
Да.
Если ее признает Вашингтон, Париж, Лондон, все признают Абхазию, например, и Южную Осетию. Они вступят в НАТО немедленно, наставят нам рога, понимаете, о чем я говорю? Это же подлость. Зачем к черту нам это? Зачем нам это? Пусть их никто не признает. Они будут тогда спокойно жить нашими протекторатами, как Северный Кипр.
Ну, совершеннейшим образом. Да, единственный пример, который вот здесь
поэтому я вижу...
приходит на ум, это Северный Кипр.
Да?
Но живет себе, сколько он, лет 40 уже живет.
И все.
И живет себе, и живет.
Если их все признают, и они пойдут вертеть попкой, то они от нас уйдут. Зачем нам нужно, чтобы их признавали? Не надо, наоборот, не признавайте. Мы единственные, кто их признаем, и от этого нам сделается хорошо, а им спокойно и уверенно в будущем. Они будут понимать, что мы их единственные, кто их признает. Правильно? Есть такая?
Давайте тогда их присоединять, в конце концов.
Не надо.
Почему?
Зачем нам их присоединять? А зачем? Это будет экспансионизм. А так мы честно их признали.
Ну, они сами проведут референдум и попросятся, чтобы мы их признали.
А пусть все время просятся.
Они
пусть всю дорогу просятся, а мы всю дорогу будем...
А, то есть она умная и красивая, но жениться не...
А мы будем ее обнадеживать все время. Мы будем обнадеживать, мы будем говорить, что... Конечно. Понимаете?
Да.
В чем тонкость? В чем тонкость, конечно.
Тонкость невероятная.
Хорошо.
Толстая тонкость.
Скажите, хотите проголосуем по этому поводу?
Давайте.
Потому что, видите, я подсиживаю Лаврова. Реально, после Лаврова я займу его кресло. Потому что, смотрите, он хочет, чтобы все признали Никарагуа. То есть, наоборот, Абхазию. А я говорю, не надо, чтобы никто вообще не надо, ни одна страна пусть не признает. Зачем нам это нужно? Давайте. Поехали. Сейчас старт нажмем, и поедем.
Нет,
да,
просто. Нет, не работает. Сейчас еще раз
попробуем. Сейчас попробуем, не волнуйтесь. Это правда, тут настойчивость нужна.
Старт, нажала, смотрите, пошло? Нет, не пошло.
Подобно буддистскому монаху, толкущему воздух в ступе. Знаете, они воздух толкут. Можете толочь Windows в ступе. Windows в ступе. Мы толчем Windows в ступе. Такое тоже увлекательное народное, увлекательное народное такое развлечение. Толочь Windows в ступе.
Еще раз попробую.
Вплоть до стеклянной крошки такой, совершеннейшей пыли. Давайте говорить с людьми, а вы нажимаете все. Знаете, как сделаем? 363-3659, пожалуйста, звоните нам по этому поводу. 363-3659. А Маша пока будет пытать Windows. Иголки ему под ногти. Иголки ему. Вот. Вы тогда попытаете, а когда будет готов, вы... Давайте, старт нажмите, пусть голосуется.
О,
работает. Теперь мы не знаем, по какому телефону и по какому вопросу нужно звонить, но говорим тем не
менее.
Если вас интересует.
Что если вы считаете, что вот мы признали, и нам будет друг с другом хорошо, и больше нам никто не нужен...
Нет, давайте с позитива, первое позитивное.
А это разве не позитивно?
Да, мы хотим, чтобы их признал весь мир, Абхазию и Южную Осетию. Мы хотим, чтобы их признал весь мир. Мы настолько провинциальны, что нам хочется, чтобы наши действия тоже одобрил Лондон, Париж и все остальные. Тогда 980-59-48. Но этот ответ дышит провинциальностью. Какой черт нам чужие признания? Мы признаем и точка. Значит, и тогда 980-59-49. Что плевать, не надо наоборот, чтобы их признать. Не надо, чтобы никто признавал. 980-59-49. Потому что иначе они будут вертеть задницы перед всеми. Давайте вперед.
Голосование. Процесс пошел.
И все, вот так вот. Я переубедил.
Не, ну вы посмотрите, что творится. Да. Значит, если вы считаете, что нам необходимо подтвердение наших действий...
Международное признание.
Другими странами, 980-59-48. Если вы считаете, что мы одни признаем, и нам этого достаточно, и, в общем, и этим надо упиваться, 980-59-49. Просто еще раз, чтобы вы точно понимали, какой номер телефона вы набираете. Вы
Конечно.
Голосуйте, а мы по телефону 363-36.
Конечно, вот и все. Никому не говорить, не надо. А то там, знаете как. Поехали. Значит, мы пока говорим об этом, да. Ту-ту-ру-ту-ту. Дайте вот этот телефон возьмем. Какой-то странный код. Алло, здравствуйте, откуда вы? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Откуда вы звоните?
Сергей, здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Я из Подмосковья.
А что это у вас такое? А, наверное, новый код какой-то. Новый код какой-то, да? Давайте.
Да,
хорошо, так что, признавать или нет?
Да, вообще, мне кажется, все равно, признавать, не признавать.
Ну, хорошо, но...
Нам абсолютно все равно. Хочу ремарочку одну сделать.
То есть не нужно нам их признаний?
Что?
Не нужно нам ничьих больше признаний. Мы признали, и хватит.
Западно.
Хорошо, если признают. Если не признают, тоже неплохо. Мы сами что сами, мы русские.
Но послушайте, если их все признают, они, правда, попросятся в НАТО в результате. Лучше пусть никто не признает.
Да нет, Сергей, я думаю, никто не попросится в НАТО.
Да попросится.
Надо ставить своих. Дать денег, поставить своих, вот и все. Ну, правильно?
Ну, оно правильно, но мне кажется, все-таки, послушайте, есть среди русских, как вы говорите, есть среди русских куча провинциальных людей, которые вот признали Абхазию и Южную Осетию, но им мало собственного признания, они хотят подтверждения из Парижа. Вот если из Парижа не будет подтверждения, типа мы, тут люди деревенские и так далее.
Сергей, но они же не руководят страной, правильно? Есть провинциалы, да. Они так думают. А руководят страной,
более-менее петербуржцы, Все, слава богу. Спасибо. Спасибо вам большое.
Начисто лишенные комплекса провинциальности.
Конечно.
Как известно.
Нет, хорошо.
Петербургу незнакомо это подлое чувство.
Давайте еще напомним вопрос. Вам кажется, что нам нужно, чтобы другие страны признавали Южную Осетию и Абхазию? То есть это укрепит ваше собственное чувство собственной полноценности этого решения?
Если да, нужно 980-59-48, если мы сами с усами, 980-59-49.
А если нам не нужно признание от других стран, вот мы признали Южную Осетию и Абхазию, и точка, и хватит, и не надо, чтобы их больше никто признавал. Очень даже хорошо, что их никто не признает. Тогда 985-9-49. Потому что тогда они без кокетства будут. Тогда они будут уже наши, с потрохами. Это нам выгоднее, я считаю. Давайте еще спорить об этом. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня Антон зовут.
Да, Антон.
Здрасте, Антон.
Как вы считаете?
Ну, я считаю, что вот несколько дней назад Абхазия выступила, да, с заявлением, то есть, что она не собирается присоединяться к России, в отличие от Южной Осетии.
Кстати,
да?
Никогда не собиралась.
Нет, ну почему не собиралась?
Почему? Они говорили о последующем присоединении.
Вы знаете, вот сколько раз это говорилось, столько раз в общем намекалось, что они хотят независимости, в отличие действительно от Южной Осетии.
Ну, не знаю. Обратите внимание, что ее стали меньше показывать по телевизору, Абхазию. Разговоров стало сразу меньше. То есть Южная Осетия, я не имею вас в виду, да, ваши разговоры, то есть на эту тему. А вот по телевизору именно Абхазия, все, ушла чуть-чуть в сторону, знаете, только Южная Осетия.
Бомбили-то все-таки Финвал, а не Сухум, поэтому...
Да, там острее как-то.
Не о бомбежке разговор, а именно, то есть, о этих двух республиках.
Ну, там... Там вкуснее, там местных жителей меньше, а Тбилиси ближе. Мне кажется, что мы же хотим...
А там были вкуснее Абхазия, когда был торг, то есть между...
Там мандаринов больше, да?
Нет, Абхазия, потому что это побережье, и потому что...
Дело не мандаринах, через несколько лет потеряет Севастополь. Куда девать флот?
Побережье, да, побережье.
Куда девать флот?
Понятно. Но это потому, что вы хотите взять часть и не брать целого. А я гляжу на Тбилиси, и мне кажется, что вишенка на торте всегда самая вкусная.
Да, конечно.
А согласитесь.
Выборы, когда Багапши избрался, он был более нейтрально настроен к Грузии, чем то есть, предыдущий, да, президент. И что сделали с Абхазией? Сразу запретили, то есть, ввоз мандарин в Россию, то есть, отключили свет им, да. Дали показать, что Россия, то есть, не будет иметь дело с Абхазией, если она будет более-менее нейтрально настроена к Грузии.
Вас радует, что Никарагуа признала Абхазию Южную Осетию?
Ну, вы знаете, у меня мама грузинка, поэтому я не знаю, так я еще в шоке, то есть, от этой всей ситуации.
А если бы была никарагуанка?
Никарагуанка? Ну, если бы была никарагуанка, я бы, наверное, вообще не знал, что такое Абхазия.
Никарагуанка — это жена.
Спасибо.
Слушайте, но вообще, по идее, надо что сделать? Надо там пригласить его официальный визит тут как-то организовать, там принять.
С государственным визитом, конечно. С государственным визитом.
Там в каком-то дворце красиво.
Да, Ортега посещает Абхазию.
А бартере, вы нам мандарины, а мы вам бананы там или еще как-нибудь, что-нибудь, какие-нибудь скидки там.
Еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мы уже перебираем время, но тем не менее. Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Это Александр звонит, да.
Александр. Нужно нам признание Абхазии и Южной Осетии другими странами?
Да, очень нужно.
Это подкрепляет нашу позицию?
Это... укрепляет реальную позицию в мире, потому что мы можем считать себя центром мира сколько угодно, но реальность-то никто не изменит.
Слушайте, а после вот непризнания Никарагуа над нами, может, наоборот, теперь только смеяться будут? Нет?
Послушайте,
или это все-таки тоже международная политика?
Действительно.
Это наша международная политика. Нам нужен друг. Друг нам нужен именно Никарагуа, а не США.
Принципиально. Спасибо вам за точку зрения принципиально, которая ускользала от меня, и я попробую ее вычленить, то, что вы сказали. Признание Абхазии, Южной Осетии и другими странами есть по существу признание правильности действий России.
Так я вам с самого начала.
И в этой связи оно нам необходимо. Ну, хорошо, да. Я же не могу агитировать теперь наоборот. Слушайте, 10 минут подряд. Значит, спасибо вам большое за звонок. Хорошо, давайте, что мы наголосовали, и пойдем дальше. Что наголосовали?
Что наголосовали? 45,7 на 54,3. То есть
45,7. Хотят, чтобы Южную Осетию и Абхазию полагают необходимым признание
других стран.
45,7.
А 54,3 говорят, что мы сами с усами, и в общем...
Это они вот жертвы моей манипуляции массовым сознанием. Поехали дальше.
Вот новый разворот.
Все, начали. Реклама.
Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005. 961-0005.
Как известно, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. А вот бестолковый отдых утомляет хуже работы. Как быть? Более 370 тысяч туристов ежегодно доверяют организацию своих путешествий турфирме «Нева». 37 стран мира, более 200 тысяч туров. Торопитесь видеть мир с турфирмой «Нева». Гарантия качества туристических услуг от ведущего российского туроператора. Турфирма «Нева». Возможно все. Стоит только захотеть. 7-999-444. Наш сайт nevatravel.com.
Компания «Кондор» представляет новый жилой комплекс бизнес-класса «Салтыковка Престиж» в 5 километрах от Москвы, недалеко от города Реутов. К продаже предлагаются квартиры площадью от 50 до 110 квадратных метров и таунхаусы площадью 190 квадратных метров. Развитая инфраструктура. Идеальное сочетание городского жилья и загородного комфорта. Поселок расположен в лесу с видом на живописный водоем. Ипотека и рассрочка от компании-застройщика. Телефон в Москве 231-3737. 231-3737. Товары и услуги, рекламируемые на «Эхе Москвы», сертифицированы.
Разворот.
Продолжаем работать над геополитикой, продолжаем присоединять и отсоединять всех, и вообще тут щелкаем ножницами над картой мира. Смотрите, лидер Приднестровья Игорь Смирнов сделал сенсационное заявление. Он согласен начать с Молдавии переговоры об урегулировании многолетнего конфликта. Итак, мы способствуем, и здесь отмечается роль всеми изданиями России, именно мы способствуем воссоединению Приднестровья и Молдавии. Вот, позиция, да? Вы за что?
Я за что?
Ага. Как вы что, нет, вы что?
Не знаю.
Вы были в Приднестровье?
Вы сейчас будете манипулировать моим мнением.
Ну нет, вы были в Молдавии?
В Молдавии была очень...
Молдаванина настоящего живого видели? В фетровой шляпе,
я
со скрипочкой.
Я персики
такой,
покупала, нет? На рынке вот такого в фетровой шляпе. Я
и он был со скрипочкой?
Нет, он был с ведром персиков. Очень вкусно, кстати. Ага. Это было в городе то ли Кабул, то ли... Нет, Кабул.
Кабул, это как раз, да.
Кагул, извините.
Кагул.
Там 5 километров, да.
Пешавар, между Пешаваром и Кабулом как раз и простирается земли. Молдавские.
Вы мне предложили ножницами по карте пройти.
Смотрите, чего происходит? Кагул, конечно. Значит, там делают кагоры, это рядом с Пешаваром. Все понятно. Хорошо. Значит, смотрите, что происходит. В принципе, мы же не можем построить коридор, никакой мостик в это Приднестровье. Его не существует. Его окружает потенциально натовская Украина. С одной стороны, потенциально натовская, то есть уже натовская Румыния, извините. Да? И таким образом, ну нет там шанса нам никакого.
Ну, у нас есть анклав Калининградской области.
Да, но нет. Во-первых, Калининградская область, мы имеем доступ по морю. Это принципиально важно. А там только по реке, по Днестру. Вот какие шаланды.
Все равно через вражеские
страны. Это принципиально важно. Ну, понимаете, мы доступ. Во-вторых, все-таки мы про Кёнигсберг можем рассказывать всякие потсдамские истории, ялтинские истории, да, которые хоть опрокинуты, но все еще работают. Правда же? Ну вот. А про это нам трудно рассказывать. И таким образом, смотрите, что может произойти теоретически. Ослабленность Молдавии, которая без промышленности Приднестровья, в общем, действительно всего полстраны. Хотя, если по территории смотреть, Приднестровье меньше, но, тем не менее, это полстраны по производству, по всему, по потенциалу, по специалистам. Вот. Ослабленная Молдавия может быть разодрана между Украиной и Румынией. То есть получится вот что, если мы не поможем сейчас Молдавии воссоединиться с Приднестровьем, то, собственно, Бессарабскую часть заберет Румыния, а, собственно, Приднестровская отпадет, но долго одна не продержится, да, отпадет к Украине. И таким образом потенциально натовская Украина возьмет Приднестровье, а уже натовская Румыния возьмет Бессарабию, Молдавию. Вот и все. И поэтому, наверное, наши геостратеги пытаются быстро их помирить, чтобы оставить эту Молдавию, которая...
А они сами чего хотят мириться? Вот что мне здесь интересно. Это вопрос просто, как договоришься?
Ну...
Потому что, ребят, ничего себе, ребята столько лет, да, люди, которые там живут, это было, в общем, наверное, их идеологическим базисом, они столько, там же и теракты, и все,
да,
на свете, там же гибли люди.
Совсем горячая пора относится ко временам Александра Лебедя, Александра Ивановича,
вот
который
я вам ровно про это и говорю.
Лупил вот по молдавским полицейским и армии. Да,
потом
это Александр Иванович...
троллейбусы и так далее.
Нет, это уже позже, но вот самая горячая эта пора, это при Александре Ивановиче Лебеде.
Еще сейчас вот просто так, да? Ну, ребят, да. Еще на фоне признания Косово европейцами, на фоне признания нами Южной Осетии и Абхазии...
Понятно, что Смирнову тяжело отдавать регион, который его. Понятно, что Смирнову не хочется этого делать. Но выгодно ли это России? Вот давайте проголосуем мгновенно. Сейчас мы выясним геополитическую, геостратегическую и иную зрелость нашего слушателя. Мгновенно взвесим ее, как то ведро персиков. Давайте. Нажали уже, да?
Нажал уже.
985-9-48. Да, интересам России больше соответствует воссоединение Приднестровья и Молдавии. 985-9-48. Нет, интересам России больше соответствует...
Выделение Приднестровья.
Выделение Приднестровья, да. В квази, эрзац самостоятельное или де-факто самостоятельное государство. 985-949, если вы за независимость Приднестровья. 985-949. И если вы за воссоединение...
Молдавии и Приднестровья.
Да, Бессарабской Молдавии и Приднестровья, то тогда 985-948.
Голосование. Процесс пошел.
Пошел.
Тот пацифист пошел сплошной, знаете. Все-таки слушатели «Эхо Москвы», он пацифист. Нет нашего милитаризма какого-нибудь. Хорошо.
Ничего, сейчас вы поманипулируете, вон вам уже милитаризм попер.
Наоборот, все за воссоединение все-таки в результате, понимаете?
Было в начале 90-10, а сейчас, видите?
За воссоединение.
Как меняется.
Почему? Потому что я сказал, что в наших милитаристских, хищных, имперских, правильных интересах, чтобы они воссоединились, иначе раздербанят эту Молдавию просто между НАТО и НАТО, и не будет вообще никакой Молдавии. Понимаете? Вот. И, пожалуйста, возымело действие мое убеждение. Поехали. 363-3659, говорим
время
об этом.
У нас 30 секунд, Сергей Леонидович.
У нас нет времени. Давайте тогда голосовать все равно, тем не менее. Голосовать. Значит, давайте повторим тогда. Скажите своим вторым сопрано.
Да. Ну, где-то рядом. Значит, если вы за... У нас сначала независимость идет. Я уже сама запуталась.
За воссоединение сначала.
А, за воссоединение. 900, да. Значит, за воссоединение.
985-948.
За воссоединение Молдавии и Приднестровья.
За любую форму независимости Приднестровья.
Приднестровья 985-949. Не путайте меня.
Вот новый разворот. Разворот.
10:35, это радио «Эхо Москвы», право знать разворотное. И мы продолжаем с Марией Майерс. Ну что, Маш, вот у нас что-то голосовалось там.
Ну да, у нас получилось... Так, я опять забыла. Воссоединение.
Воссоединение.
Приднестровье, Молдавия, 63,2%.
Выгоднее нам, да.
Независимость Приднестровья в том или ином виде, 36,8%.
Да.
А там этнический состав какой?
Ой, там пестрый.
Но пестрый, тем не менее, он...
Сейчас скажу, кто живет в Приднестровье? Так приблизительно, совсем коротенечко. Можно коротенечко, список такой. Значит, там живут молдаване.
Ну, это понятно.
Это раз. Там живут русские, это два. Там живут украинцы, это 3. Там живут болгары, это 4. Ну и кто там еще живет, я уже забыл. А, цыгане, конечно, да. Ну, нет. Ну, правда, вот это, наверное, 4, вот то, что я перечислил. То есть там болгары на юге, там русские, украинцы и молдаване.
Короче говоря, пусть воссоединяются с Молдавией. Большинство говорит 63%.
63% и 0,2. Пусть они воссоединяются. Иначе, предупреждаю ей-богу, что если они не воссоединятся, а у нас прямой границы с ними нет, то потенциально натовская Украина и уже натовская Румыния просто разделят эту страну. Вот чем дело кончится. И дело, кстати, к тому идет. Потому что Румыния все сильнее в Кишиневе, все сильнее спонсирует элиту, образованный класс, все сильнее смущает образованный класс и необразованный класс тем, что они вот натовцы, они такие, в общем, европейцы в высшей степени, что с их паспортом гораздо легче работать проституткой в Париже. Ну, я имею в виду, что с натовским паспортом всегда легче работать проституткой в Париже. И они все это рассказывают тамошней девушке, и тамошняя девушка, в общем, не прочь в НАТО вступить. Понимаете? И поэтому тут надо быстро им воссоединяться, пока мы с их не порвали просто в клочья, а нам все равно ничего не достанется. Хорошо, это понимает Смирнов вдобавок. Ну что, давайте менять тему. Хотите менять тему?
Хочу.
Хорошо, а то мы надоели уже друг другу с геополитикой. Поехали дальше.
Вот новый разворот.
Было что-то веселенькое, правда? Было что-то веселенькое про школы,
сказочки,
в которых...
Сказочки.
Да, опять по новой.
Сказочки, есть еще у нас депутат...
Наш брат-коммунист беспокоится, да.
Которые устроили министру образования и науки Андрею Фурсенко правительственный час, которые устроили ему настоящий госэкзамен, не побоюсь этого слова. Ну, а сказочки, хотите про сказочки расскажу? Могу рассказать вам.
Расскажите.
Депутат-коммунист Владимир Федоткин предложил проверить издаваемые русские народные сказки на предмет морали и нравственности. Ну, я говорю, новая волна пошла, понимаете?
Да.
А моральные сказки... Вы сказки вообще читали, да?
Я читал сказки. И, между прочим, степень жестокости сказок сверхъестественна.
Да, но здесь еще обратите внимание, что речь идет о издаваемых русских народных сказках. Я думала, это он еще и новодел критикует, а нет.
Нет, русский народный.
Ну, а у братьев Гримм там как, знаете?
Да ужас! Нет, послушайте, все сказки, вообще все, они дико жестокие.
Сейчас вам скажу. Они добрые сказки, убивают близких и торгуют трупами.
Нереально.
Значит, в сборнике «Народные русские сказки» Афанасьева в истории про Иванушку-дурачка главный герой случайно убивает свою мать.
Конечно.
Пытаясь спрятать тело, он на повозке вывозит его из дома. По дороге повозка Иванушки сталкивается с повозкой чиновника, и труп матери падает на землю. Дурачок обвиняет чиновника в убийстве матери, требует компенсацию морального ущерба.
Да.
Забрав деньги, Иванушка возвращается в семью, к отцу, к братьям, и стали все вместе жить да быть.
Нет, да, вот видите, чего? Вот это моральная неразборчивость.
Это я по незнакомцу.
А смотрите еще, чего происходит. Я вам напомню, сейчас просто по памяти, я прошу прощения у просвещеннейшей аудитории.
А я вам еще почитаю. Вам
про Гензеля и Гретхен, помните? Но это германская сказка, про русский народный то же самое вытворяет. Когда мужик, немецкий мужик, понимаете, как он называется, там не, такое слово другое, вот, он женится на женщине, сделавшись вдовцом, а она говорит, мы не в силах прокормить Гензель и Гретхен, давайте их отведем в лес, привяжем, пусть их съедят волки. Но это вот такая сволочь она. Вторая жена имеется. И то же самое мы знаем в русских народных. Это дедова дочка, да, которая потом к Морозко попадает. Там же жестокость заключается в том, что ее привязывают реально, ну и Белоснежку привязывают. То есть всюду...
А, нет, Золушку.
Золушку не привязывают, наоборот, отвязывают. Смотрите, там случилось чего? Ну, она на тыкве ездила, это другая сказка. Смотрите. Нет, ну вообще жесткач дикий. Я не говорю про сказки, которые не народные, а такие авторские, когда у Андерсена девочка со спичками умирает от голода в Копенгагене.
Но вопрос в том, она вызывает сочувствие, эта девочка несчастная. Ее должно
спичками?
Быть всем жалко или так ей надо?
Жалко коммунистам Иван... ее, а вам вот буржуазным рыночникам не жалко, потому что ваш брат буржуазный рыночник считает, сдохни девочка, раз ты не олигарх. Понимаете?
В другом варианте этой же сказки. Иванушка-дурачок привозит тело матери в деревню. Дальше рассказывать?
Да, расскажите,
пожалуйста. Крепкие нервы.
Я знаю, нет, потому что там беда была в том, что он не расчленил тело матери. Если бы он расчленил, и тогда бы не было бы в сказке.
Втаскивает его в погреб дома местного попа.
Так.
Сажает на солому и вставляет руки в кувшин со сметаной и ложку. Когда в погреб заходит жена попа и видит непрошенную гостью, то бьет ее с размаху палкой по голове. Старуха гибнет якобы в кавычках
да.
во второй раз. Дальнейшие события разворачиваются аналогичным образом. Муж
попадья
платит Иванушке
попадья,
откуп.
Муж попадья.
А, извините.
Это поп.
Попадья, да, попадья, правильно. Платит Иванушке откуп и обещает похоронить его мать. Иван возвращается с деньгами домой. Его братьям становится завидно, и они решают убить своих жен, чтобы продать их тела и разбогатеть. Однако на рынке, куда они привезли трупы, их арестовывают. А дурак остался хозяином и зажил себе припеваючи, мать поминаючи.
Ну, всё? Правильно.
Нормально?
А сокровенный человек у Платонова на гробу жены колбасу резал. Понимаете, ну, что же он начитался сказок вот этих
сокровенный
ужасных.
Сокровенный человек не столь притягателен.
Для детей.
Для детей.
Там масса всего, но я уже много раз говорил об этом ужасе, когда бабка, вот эта финно-угорская, заходит в свою избу, бабка, и говорит, здесь Русью пахнет. Это значит Украиной, потому что, сейчас объясню, тогда Русь была киевская.
Киевская.
Она говорит, здесь Русью пахнет, она говорит, это про украинцев. Ну вот. И, наверное, он разулся, я так предполагаю. А она ему говорит, залезь в печь, помойся, урод. Она ему говорит. А он говорит, покажи, бабка, как. И он ее сжарил заживо в печи. То есть, нет, в сказках персонажи лютуют страшно. Совершеннейшие махновцы, я вам скажу. Ну вот, ну правда.
Так а что нужно-то в итоге? Все-таки нужно цензурировать, как вы считаете? Вот.
Хотите принять звонки по этому поводу, очевидно?
Поддержим коммуниста, давай.
Поддержим. Тогда сейчас защита Змея Горыныча посыпется, звонки. Понимаете? А можно гуманизировать каким-то образом сказки? Может быть, их гуманизировать, переписать на живую ниточку как-то? Расскажите.
В русском варианте Золушки. Мать советует дочери отрезать палец, чтобы нога влезла в туфельку. Так это любимая. Любимая же дочь была.
Ну, правильно. Она знаешь? Говорит, конечно, заполучишь принца, отрежь палец.
Ой.
Хорошо.
Как будешь княгиню? А, о, смотрите, какая мотивация.
Да.
Отрежь большой палец, говорит мать дочери. Как будешь княгиню, не надо и пешком ходить. А концовка такова. А как воротились из церкви, голубки кинулись на мачехиных дочерей и выклевали у них по глазу. Свадьба была веселая, я там мед, пиво пил и так далее.
Сказки жуткие, жесткач. Давайте поговорим. А хотите не дискутировать на это? Хорошо, один звонок. Один звонок и сразу перейдем к Фурсенко, которого тоже надо растерзать до конца передачи. Ладно, у нас же совсем мало времени, мы Фурсенко даже... можно еще растерзать и выклевать ему печень, понимаете? Сейчас. Давайте, алло, здравствуйте.
Она восстанавливается.
Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Сергей, добрый день.
Здрасте, Сергей.
Валерий.
А вы Валерий, да, здрасте.
Да, да, да. А, вы знаете, я, конечно, всегда смеюсь над тем, что вы говорите.
Не, мы не говорим.
Это не мы говорим.
Но про сказки я скажу, знаете, не далее, как позавчера.
Да.
По просьбе своей 5,5 летней дочки рассказал ей сказку про Аленькин цветочек.
Вот.
В твоей, конечно, не интерпретации, но, насколько я ее помню. И вчера вечером, укладывая ее спать, мне да. Говорит, папа, не рассказывай мне больше сказки, они очень страшные.
Конечно, там же, это «Аленький цветочек», напомните мне, пожалуйста, это же «Beauty and the Beast», это «Красавица и чудовище».
Папа вернул чудищу, потом его полюбила.
Да.
Родился в принце, но она мне вчера сказала, не надо больше сказок, давай полежим молча.
А способ какой? Вы, дочь, не учите этому, что надо целовать всякое чудище, и оно превращается в принца. То есть способ, безусловно, аморальный, насколько я припоминаю, нет?
Да нет, я думаю, что не аморально, просто есть какая-то, может быть, логика, хотя наши депутаты далеко не блистают. Умом, знаете?
У них отрубленные пальцы, они же, чтобы стать депутатами, должны были надеть туфельку, понимаете?
Ну, вы знаете, я просто размялся именно в том, что позавчера там и произошел такой случай, я действительно поймался на мысли, что как же так, сказки, которые я считаю, что надо, на чем надо воспитывать наших детей, мне ребенок вчера выдает такую корку. Не знаю, может быть, это...
Правильно, правильно.
Еще что-то не знаю.
Покажите ребенку что-нибудь духоподъемное, какую-нибудь игру Warcraft, где там вот что-то духоподъемное такое. Может
или,
быть...
или Южный парк, в конце концов.
Не знаю, мой ребенок, когда ему было года 3, он все время смотрел «Властелина колец», сын, или 4 года. Потом, между прочим, когда ему сделалось 5 лет, он стал бояться этого фильма. Потом, когда сделалось опять 7, опять перестал бояться.
А там мораль сей басни какова? Я помню, что они путешествуют, а смысл-то в чем? Они там борются со злом?
Что Саурон плохой, да. Все время объясняют вам, что Саурон плохой, бездоказательно при этом.
А, он что-то плохое делает?
Не, ничего не делает плохого.
Я вот помню, что они ходят и ищут это кольцо, или что-то они...
Наоборот, они должны его уничтожить, всевластие. Да. Говорят, Саурон плохой, ему нужно всевластие, потому что он плохой.
То есть это антитоталитарное такое.
Бездоказательно антитоталитарное, да. Еще там очень светлую землю Будды Амиратхи убивают эльфы, они убивают светлую землю Запада, там, знаете. Ну вот, нет, ну Толкин, он красавчик, конечно, ничего не скажешь, но сын сначала не боялся, потом стал бояться, наконец, этого ужаса всего.
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама. Последние дни работы Московского международного автомобильного салона. Мировые бренды и премьеры. Только в Крокус-экспо. Приходите с 10 утра до 10 вечера.
В 30 минутах от Москвы вас ждет современный, высокопотенциальный, процветающий и экологически чистый город Подольск.
И новые квартиры с отделкой в готовых домах в микрорайоне с высоким уровнем безопасности и комфорта.
Здесь есть все необходимое для достойной и красивой жизни.
Квартиры с отделкой от Главмострой недвижимость.
Купи и живи. 926-77-77.
Проектная декларация на сайте ГБС.
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
И вы не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр «Аквафор», который очищает воду от всех вредных примесей.
«Аквафор» – фильтры для воды с уникальным сорбентом «Аквален» для квартир и загородных домов. «Аквафор» – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве 66-08-100.
Рекламные посиделки на «Эхе». И вам спасибо, и нам не хворать. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
10:46, много шума из-за вчерашнего выступления Фурсенко в министра образования в Госдуме. У него был там правительственный час, он выступал, и очень-очень-очень много и пылко говорил с депутатами, и очень много сегодня публикует пресса. Публикации очень много, которые рассказывают об этом событии, тоже пылкие публикации. Вот, один из аспектов, ну, аспектов много, да, много.
Ну, там, как обычно, там да. ЕГЭ, там баллонская система, там все на свете.
Ну, вот один из аспектов, принципиально важный, это... что депутаты в ответ на позывы Фурсенко к модернизации намекали ему, что лучше бы архаизацией заняться.
То есть
вернуться к советской системе образования, которая, на самом деле, как вы знаете, прусская, конечно. То есть советская система копировала царскую, а царская копировала прусскую. То есть
да,
это прусская...
сами прусаки давно от этого ушли.
Прусаки ушли, потому что их англосаксы уже поработили, понимаете? Но было, скажем, несколько школ образования, не будем брать конфуцианскую, а возьмем все-таки англосаксонскую и прусскую. Вот в России была прусская. И уж худо-бедно как-нибудь наука здесь была ничего. ничего себе, правда же, и математика, и много чего еще. Вот, поэтому люди говорили вчера Фурсенко, который обрушил на них идеи модернизации образования, немедленной модернизации, люди ему говорили, что лучше бы вернуться к советской, уже давайте не ломать то, а то сейчас на походе мы не достроим англосаксонскую, а сломаем прусскую. И что тогда будем иметь в конце, в итоге? Ничего.
Не, ну что-то будет, но насколько это будет эффективно, это, конечно, надо... Это надо додумывать, потому что понятно, что сейчас это такой сырой материал, но тем не менее, в общем, реформы-то идут. Что, надо повернуть реки?
Давайте заголосуем немедленно, заголосим прямо вот сходу. Сейчас Вера знает, какую музычку специальную сделать. Заголосим. Все-таки вы за модернизацию процесса образования или за архаизацию? То есть вернуть советскую и так как-то надежнее будет. Уже сколько эта прусская советская система существует,
за
и неплохо.
За модернизацию 980-59-48, за архаизацию 980-59-49.
Да, архаизация не всегда плохо, обратите внимание. Например, многие люди раньше мыли руки перед едой, теперь перестали. Поэтому архаизация — это не всегда плохо, обратите внимание. Поэтому за модернизацию образования, а именно за вот эту вот англосаксонизацию образования, 985-948, за возвращение к старой доброй советско-российско-прусской системе, 985-949. Понимаете? То есть за архаизацию. Ну-ка, музычка какая-то.
Голосование пошло.
Ага. Вот, хорошо. А мы в этот момент начинаем разговаривать. 911, Питер. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Алексей.
Да, Алексей.
Алексей, Петербург.
Да.
Да, вот хочу маленькую реплику по поводу модернизации, архаизации и уровня образования сегодняшнего.
Давайте, но только скажите вначале, пожалуйста, вы за архаизацию или за модернизацию?
Безусловно, за архаизацию.
Почему? За советско-прусско-русскую систему, да?
Да. Ту, по которой обучался, скажем, я, мои родители.
Да.
А как обучают нынешнее поколение, я в легком шоке. Молодой человек, приехавший из Казани недавно в Петербург, недоучившийся юрист. То есть он учился, но недоучился. Там пару курсов, тройку проучился.
Да.
Вот он и говорит: Алексей, а вы знаете, говорит, что Сталин был грузин?
Это неожиданно совершенно.
Я не нашелся, что ответить, делаю большие глаза. Да, говорит, и фамилия у него была Орджоникидзе.
Вот, конечно.
Слушайте, ну, может...
Которого впоследствии он поменял на Фрунзе, как хорошо известно, да.
Слушайте, ну, а ведь...
А Джугашвили кто был? Он говорит, я не знаю, но у Сталина была Орджоникидзе, мне вчера сказали.
Да, недаром его Лужков при себе держит, вы знаете. Вот это же тут кроется страшный заговор эпохальный. Спасибо большое.
Слушайте, но в конце концов главный аргумент сторонников модернизации, он сводится к тому, что, ребят, мы и так уже за бортом вот этого образовательного, международного образовательного процесса. Глобализируется мир, границы стираются, мир становится теснее.
Ну скажите, что?
Мы туда приезжаем до сих пор, как дикие
кактусы. Скажите мне, когда мы были прусско-русско-советскими, у нас было больше нобилиатов или меньше? Маша, у нас было больше.
Это другая совершенно история.
У нас было больше нобилиатов.
Это другая история. У нас деньги перестали давать. У нас в 90-х годах все рухнуло, потому что все умные ваши нобилиаты уехали в Силиконовую долину, как вы знаете.
Ну, знаем,
и, в общем, неплохо там себя чувствовали и чувствуют.
Да.
Ну, так это
смысл?
Что, проблема в системе образования или проблема в том, что...
Послушайте, ну давайте вот, если совсем грубо, я попробую схематизировать. Простите меня, специалисты, потому что специалисты всегда найдут более сложные параметры, которые я упущу сознательно. Если англосаксонская система главным образом во главе угла ставит способы, да, способы, а потом уже точные знания там, и всякие вербальные уроки, я знаю, у меня у друзей учатся в английских школах люди, да, дети, и они там постоянно доклады делают каждый день и спорят в дискуссиях, да, то есть способы коммуникации, то прусская наша старая система давала чертову уйму сведений, очень важно.
Знаете, в чем разница?
Фундаментальных.
То, что... Нет, да. Их задача социализировать этих людей.
Социализировать?
Ну, и эти люди становятся полноценными и, в общем, не глупыми
членами этого
общества.
Сделать из них умеющих коммуницировать гоблинов. А мы их растили нобилиатов.
Да, но фундаментальной наукой, в общем, они занимаются, и никто им не мешает этого делать. Просто этим занимаются отдельные люди, которые готовы заниматься фундаментальной наукой.
Да. Добрые покладистые имбецилы.
Почему?
Потому что их учат коммуницировать, и им закакивают
люди,
мозги идеями.
Люди, которые хотят после этого заниматься фундаментальной наукой, они идут и занимаются ей.
чего-то они приезжают почему-то из Москвы, чтобы заниматься фундаментальной наукой. Да, не только. Хорошо, ну ладно.
Лучше.
Ладно, нет, ну, поехали, все. Мы, а что, мы закругляемся, мы пойдем и проживем его этот четверг, 4 сентября.
Вот новый разворот.